if you would change this storage cluster to IPv6. Yeah, essentially you get back a couple of IPv4 addresses, but it might already be on RFC 1918 private addresses. If you would dual stack that network and together with the database, all you probably are creating is a bit of a management headache. All of a sudden you dual stack it. If you run two header schemes, two protocols can break. So make it complicated. First of all, decide where you're going to put IPv6 in. And it certainly is not in the back end. It's IPv4, it runs IPv4, you're perfectly fine for the next few years running it on IPv4. So there's no need to change it. Of course, you need something. You need something to connect to the internet. You need a web server. Now, you can go out scavenging to your storage room and find yourself a small box, or maybe you have a spare box, or you can even just take one out. If there's enough capacity, maybe take one of these systems out of there and convert them. And what you do there is, on the backside, you just put it into the normal storage cluster, for instance, have it talk to the database server. And on the front side, you give it an IPv6 address. Mind you, it doesn't go to a load balancer. Remember that graph. It's 0.3% of the users. You're probably fine by running it on a single machine for now. In fact, as long as you don't put those IPv6 addresses in the public DNS, nobody will know that it's there. Nobody will use it. So all your traffic still goes to the IPv4 network. It's entirely invisible on what you're doing. But it does give you some benefits. Having one machine on IPv6, you can just use etsy hosts or host file, or if you want the advanced topic, the advanced function, create a different DNS view. And instead of using IPv4, you can tell your machine to use IPv6 to connect to certain domains. That allows you to set up that software, test it, and verify everything is correct. Optionally, you can do fancy stuff and see if you can, for instance, configure the machine to also listen to www.ipv6.domain or www.6 as an alternative, so people can use that to see whether IPv6 is working. Still, nobody knows. You probably haven't spent that much. You've used one machine and you've used some of your time. And you might be able to justify that time just by saying it's education. You're learning yourself IPv6 by doing it, by deploying it in your real network. Now, in this day and age, you probably had a customer asking for IPv6. Or usually you have like one or two customers that you know, they know what they're doing, they understand the technology, and you have a bit of a good relationship with them. So find yourself a friendly customer, the one that asks about IPv6 earlier on. Now is probably the time to call them. Hi, it's us. Guess what? We've got some IPv6. It's very preliminary, but hey, test this with us. Test it for us. Allow that customer to use that single box. If you feel not confident enough, you can always add a second one as a backup. Make sure that you have a standby if it goes up in flames. Little trick here is, if you put in IPv6 addresses in your DNS, make sure the TTL is really low. If that box goes down in flames, remember, 0.3%, 0.4% if you're lucky, of the users that will ever notice. And in fact, if it really turns out, those users will probably dive back to IPv4 after a short timeout. So it's hardly noticeable if that machine goes down, if that machine would go down. And actually, the cool thing is, you can do the customer do your work. You can have the customer to test that setup for you. Trust me, if there's anything wrong, he will tell you. He will phone you up. Have them play around. Have them advertise it. In fact, maybe that customer should make some noise. These days, there are a lot of people looking into IPv6 deployment statistics. And there are a couple of people that actually produce lists of all the domains that are IPv6 capable. It's a great marketing tool for your customer. you will draw some attention to yourself by stating you have IPv6. Every week somewhere in those newspapers and those IT websites, you'll see other blog postings and other messages popping up like, blah, 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 is now IPv6 enabled. We're entering the future. That customer can use it here. In fact, one of the things I worked on earlier was a company that did home food delivery via the web. And what we discussed and what we talked them into was to do something called pizza over IPv6. Why not enable that website on IPv6 as a little marketing gig? In fact, you can do it yourself. Once you have that first few customers, one or two happy customers there, this is where you start talking to marketing or product management. Hi, it's us. We've did something new. Because that's usually what they're interested in. They don't care whether it's IPv4 or IPv6 or that whole runout. But usually marketing is interested in new fancy features, new things to sell. Well, there you have it. We've got something new to sell. It's called IPv6. And in fact, we already have a user using it. And that's the trick here. Because what would they do if you walk up there? Hey, we've got IPv6. You did what? They're going to switch it off. Switching it off means at least one unhappy customer. They probably don't. They probably let it go. With one happy customer, marketing starts pushing on it. Marketing starts selling it. And that might be the little key there. Because if you've got marketing behind it, it's much easier to convince the management in investing some more. Investing in that new load balancer. Investing in slowly moving the rest of that web service to IPv6 and make this a really true quality production service. But as you start slow, it sort of creeps up to the network. As I said, we did this with DSL. What we did was we enabled a few of our DSL lines from employees. And then we went to the first customer. When the first customer was live, and that was in May 2009, the next step was to go to a RIPE meeting and present about it. And together with that, we issued a press release. People are literally on our doorstep. Hi, I want this. It turns out that this was actually a sellable product. Marketing didn't believe it was, but in the end, we actually got people subscribing to our service for the mere fact we were capable of delivering IPv6. In fact, the weirdest ones we had were somebody from my competitor that showed up and decided to take a line with us so he could learn himself IPv6. I mean, by the time your competitor is throwing money at you because you have something they don't have, marketing turns out to be really happy. So, moral of the story is you can keep trying to convince your manager to do this workload upgrade, but why don't you just give it a try? There are things you can do without throwing vast amounts of money or vast amounts of resources into IPv6 deployment. We've shown it worked. We'd love to hear success stories next time I'm here of people deploying this. We're a bit bound of time. I can talk for this for ages, but I suggest we go to you. Any questions or comments from the floor?
Марко, спасибо большое. И спасибо за полезные практические советы по внедрению протокола IPv6. Вопросы, пожалуйста.
I have some questions. I'm from Prague and I'm working in a small company. We are doing consulting for large customers. Some usually it's web 2 projects, and some of them, of course, are thinking about IPv6. On your slides, you're telling that if they will not adopt IPv6, they will cut off some happy customer. But do you know any customer without IPv4 address? And that's the question which will be asked in the early beginning. Another problem and another issue that a typical website today is not something living alone in the box. It's over-integrated. It's payment gateways. It's statistical engines, third party. It's integration with some warehouses if it's an e-commerce solution. The network upgrade is usually very, very few cost. It's just replacement old hardware with the new hardware. It's nothing. But changing all the code, and the most problematic thing is usually integration with third party, because you not only need to change your website, but to force all your partners to have IPv6 stack enabled. And when you have no any business profit from this change, it's very hard to do this move, and it's very hard to assign resources. Management will simply ignore this, and okay, yeah, we know it's very important, we understand importance of this movement, but we will wait until everyone, all our partners will do this, and then we will switch. What do you think about this?
Okay, answer your first question about switching off. When I meant they're not switching off a customer, I talked about assume you offer web hosting services to certain customers. If one of those customers asked about IPv6 and you give it to them, they're generally happy. If marketing would cut off IPv6, that customer becomes unhappy again. So I'm talking about cutting off the web hosting customer. Of course, if you would shut down IPv6 right now, all the eyeballs, so all the people using that website, would simply fall back to IPv4 again. That said, yes, all current eyeballs still have IPv4, so they probably won't notice there's IPv6. But as you said, there's so much going on, especially in the web hosting business with third-party applications, third-party tools. Probably the easiest way to find how they're working is actually by switching this on. In my experience, if you allow customers to run their own CMS, everybody runs a different version. So the easiest way to do that, and this is where it will save you resources, is if you would enable IPv6, and those customers that come along and ask about it, yeah, there you have a test bed. Go and test. Tell us what's not working. Go and see if your third-party geolocation server is working or whether your spam filtering still is operating. It's probably the only way to do it is by actually switching it on. You can, of course, do it the other way and invest in a huge test lab and lots of resources and running extensive testing. But you can also see if the customer can do that for you by simply rolling it out slowly. And those customers that ask about IPv6 move in there and can play around with it. That's basically the moral of the story here. There is a different approach than throwing large quantities of money in there by actually cooperating with the customer and slowly moving them, maybe even one by one, into IPv6. You still have the time. Right now, yes, we still have IPv4 addresses. Sooner or later, and probably sooner since IPNIC is already out, you will see IPv6-only customers or, well, in reality, you will see a customer behind multiple layers of NAT or other address sharing techniques. If they, by then, can connect to IPv6, they probably get a better user experience. But, in the web hosting business itself, you probably don't run out of IPv4 that much. The current strain on the address pool is in the eyeball network, is in the client network. Those are the ones that are probably going to switch to IPv6. So there's where the growth is, not in the hosting market. You can run a lot of websites on a single IP address.
Yes, that's true, but unfortunately I'm, for example, working with payment gateways in different countries, and I can't, and the payment gateway is the most important thing for every Web2.0 project which you want to commercialize. If you're not PCI DSS, you need to work with some external payment gateway. And I don't know any of the payment gateways, including PayPal and other major vendor with IPv6 support, so...
Right now you don't, but usually those payment gateways are offered as a separate service. They're iframes again, so it doesn't impede to run your website on IPv6 as long as people still have IPv4 to connect to the payment server. Essentially, that's okay. Or maybe it's your web server via its IPv4 backend connecting to that service.
Just one small example. Very often they require some protocol to communicate with shop, for example, and this protocol have IP field, and this is mandatory field, and this is IPv4 only. So I was implementing IPv6 for one of such projects, and now we are just using auto-generated IP from private network, which is in our database, Uniq for IPv6. But it was just experimental because the project management of this project decided to play the game. But it's exception, it's not an elegant solution in any case.
Yeah, you're right. Yeah, exceptions are there, but it's not as much about aiming for 100% right now. Sooner or later, also these guys will switch to IPv6, and if by that time it's only one of the last customers you have to switch, you can divert that stuff off. Go for what we'd call low hanging fruit right now. There are probably websites that can switch to IPv6 right now. If you enable them. You allow your staff, for instance, your support staff also to get some experience with IPv6 right now. You can slowly work on the projects that take time and start pushing the pressure up to, for instance, PayPal to also switch on IPv6.
Okay, thank
that's what this slow start mechanism is about. If you wait for other people, and a lot of people still tell me, like, yeah, I'm waiting for customer demand. There isn't a single customer that's going to call you up for IPv6. Well, maybe one or two, because they probably never called you up for IPv4 as well. They called you about getting some internet access or getting internet service. They never specified IPv4.
Okay, thank you.
Thank you.
Федор Дикарев, компания Rambler. Но у меня будет не вопрос, а вы говорили, что можно делиться примерами внедрений. Вот я хочу рассказать вкратце о том, как мы внедряем, и как будем внедрять IPv6. Мы попробовали запустить IPv6 на наших веб-проектах, но это показалось вообще неэффективно. И мне так кажется, что в ближайшие 5 лет там ситуация сильно не улучшится. Вот мы на этом остановились, поигрались, остановились. Но, например, у нас возникают проблемы, когда люди из дома хотят зайти для управления своим сервером, который стоит в дата-центре. И когда случайно выясняется, что у человека дома IP-адрес находится в одной и той же сети, что и у сервера IP-адрес, тогда ситуация зайти на этот сервер, она несколько усложняется. Вот. И именно для этих целей мы начали внедрять IPv6 как на наших серверах, так и пытаемся выдавать нашим сотрудникам, которые подключаются по VPN. Вот. Подобная же проблема с пересечением адресов у нас возникла, когда мы попытались соединиться с какими-то партнерами. Вот. Тоже случайно выяснилось, что люди там у себя в офисах, на своих площадках очень активно используют адреса, которые пересекаются с нашими. Вот мне кажется, что как раз надо начинать не выставлять IPv6 наружу, да, хотя вот лично мой почтовый ящик, там лично мой почтовый сервер, он принимает почту по IPv6, но это моя личная инициатива. Вот. А мне кажется, что надо внедрять IPv6 у себя внутри сети и больше пока ориентироваться не на какой-то продакшн трафик, а вот можно начинать с менеджмента. Это как раз никому не разломает никакой продукт, с одной стороны, а с другой стороны, даст всем очень удобную возможность поиграться с IPv6, посмотреть, как это в жизни. Спасибо.
Если больше нет вопросов, Марко, спасибо большое, спасибо за интересную дискуссию. К сожалению, следующего докладчика нет среди нас. По крайней мере, мы не смогли его найти. Денис? Замечательно. Следующий докладчик есть среди нас. Так что следующий доклад внедрение, использование IPv6 широкополосной сети, опыт компании AirTelecom. Денис Татарских. Пожалуйста, Денис.
Здравствуйте, коллеги. Спасибо за предоставленное слово. Хотел узнать, сколько времени у меня есть.
В 15 минут уложитесь?
Думаю, да. Спасибо. Мой доклад повествует об опыте внедрения IPv6 на сети AirTelecom как оператора широкополосного доступа. Здесь сразу последует некий дисклаймер. Я сразу абстрагируюсь от различных опытов других операторов, мобильных, магистральных операторов. Мы не рассматриваем вопросы, как будет IPv6 работать в веб 2.0 проектах, потому что глобализация проблемы – это лучший способ ее угробить. Мифы, которые существуют о внедрении IPv6. Для оператора ШПД якобы есть проблема курицы и яйца. Что первично, появление контента или появление IP-коннективити у клиента? На самом деле это не так. Оператор ШПД в первую очередь заинтересован в запуске IPv6 в связи с тем, что NAT 4.4, который ему неизбежно понадобится в будущем, будет стоить тем дороже, чем меньше доля IPv6 трафика. Следующий миф о том, что это дорого. Для оператора широкополосного доступа, на нашем примере, это не требует практически никаких вложений, кроме трудозатрат нескольких инженеров. Одного, двух, трех, в зависимости от скорости развития проекта. И миф третий, что это сложно. На самом деле сложно начать, потому что кажется, что область неизведанная, что в ней абсолютно ничего не понятно. Делать несложно, не так сложно, как начать. Исходные данные, которые мы имеем. В нашей сети в данный момент более 1 миллиона онлайн-абонентов в сумме по всем городам. Это при том, что когда в январе этого года я запрашивал очередной блок у RIPE-NCC, в сети было порядка 600 тысяч абонентов в пике. Можете представить скорость роста. Сервисная модель наша PPPoE, она значительно упрощает внедрение, так как не требует замены, обновления или реконфигурации оборудования, которое установлено на сети доступа, поскольку использует туннелирование. Правда, это накладывает свои ограничения, поскольку не все операционные системы, в частности Windows XP, поддерживают IPv6 поверх PoE. Сеть у нас достаточно простая, это всего несколько брасов, либо Alcatel Lucent, либо Juniper в городе, и за счет простого ядра сети внедрение именно на ядре не представляет каких-либо сложностей. Поскольку у нас связанность через паблик, то мы абстрагируемся еще от одного элемента, такого как запуск IPv6 поверх IP-MPLS сети. Ну и последнее, то, что создает для нас трудности, это отсутствие точки присутствия в Москве и, как следствие, сложности с получением нативного подключения IPv6. Расскажу немножко о выбранной сервисной модели, о переходе, ту, которую мы выбрали для перехода на IPv6. Мы руководствовались следующими основными критериями. Выбранное решение должно максимально приближать именно переход на IPv6, а не откладывать решение проблемы в долгий ящик. Этому требованию соответствует Dual Stack, 6RD, NAT 6.4 в определенной степени и не соответствует абсолютно DS Lite и Large Carrier Grade NAT. Решение должно быть стабильным, тут указаны технологии, которые удовлетворяют этому требованию, и оно должно быть недорогим. По результатам анализа этих основных требований мы выбрали технологию Dual Stack, в первую очередь потому, что она соответствует концепции IPv6 Fundamentals. Используйте Dual Stack везде, где вы можете, где не можете, используйте туннелирование. Поскольку мы можем использовать Dual Stack, то мы выбрали именно его. Это просто, это недорого, это стабильно, и это приближает решение конкретной задачи – доставку IPv6 именно на узел абонента. К недостаткам, как я прежде говорил, относится отсутствие реализации Windows XP как достаточно массовой операционной системе и возможное перерасходование ресурсов на брасе за счет того, что поддерживаются две сессии – V4 и V6 одновременно. Расскажу вкратце об основных этапах, которые мы уже прошли или проходим в данный момент. Я говорил, что оператор ШПД заинтересован в том, чтобы переходить на IPv6 для того, чтобы экономить на Carrier Grade NAT. Но для транзитных операторов это не так. У них нет такого интереса, нет прямой выгоды от предоставления IPv6 транзита. И здесь написано, что от запроса до предоставления могут пройти месяцы. Процедура получения, она зачастую сталкивается с непредвиденными проблемами, и поскольку это для инженеров, транзитных операторов тоже абсолютно новая область, то все это продолжается достаточно долго. сервисная граница. Поддержка на самом деле в тех устройствах, которые мы используем, заявлена, но, к сожалению, она работает далеко не везде. На текущем софте она не работает ни на одном из брасов. На Джунипере она работает в новой ветке, но, к сожалению, она требует там дополнительных исправлений. В Alcatel-Lucent поддержка ожидается только в феврале следующего года. Поскольку замена программного обеспечения на сервисной границе достаточно ответственный шаг, то она требует крайне кропотливого тестирования. С абонентским оборудованием тоже не все просто. Если современные версии Windows поддерживают IPv6 и префикс delegation более-менее нормально, то XP, как я уже говорил, нет. А домашние шлюзы поддерживают большей частью в дорогих версиях, в дорогих устройствах. И большое количество абонентских устройств, которые есть на сети, они усложняют, поскольку увеличивают количество комбинаций операционной системы у абонента и CPE. Стандартное программное обеспечение практически не имеет проблем с IPv6, в то время как специфичное для сети оно требует пристального внимания. Например, в нашей сети это программное обеспечение peer-to-peer Shariman. Еще одним ключевым камнем преткновения становится контент. Все понимают, что торрент составляет до 40% трафика, и это тот трафик, который может быть легко перенесен на IP-версии 6. Тот же ВКонтакте, который составляет примерно такую же долю, IPv6 не предоставляет, и все наши попытки получить какой-то ответ о сроках реализации, они не дали успеха. Остальные вещи, в частности биллинг, у нас реализуется достаточно просто, так как это внутренняя разработка. Ну и я здесь не затрагиваю вопросы IDS, DDoS и фаервола, потому что это достаточно специфичные вещи. Итого, что мы имеем? Реальность внедрения IPv6. Основной вопрос, долго ли это. Может быть, это и недолго, но гораздо дольше, чем хотелось бы. О чем я хотел сказать? Разрешите поделиться с вами некоторыми соображениями, которые у нас родились по результатам опыта, не техническими в первую очередь. В первую очередь нужно начать прямо сейчас, потому что вы столкнетесь с огромной кучей проблем, которые отложат запланированные сроки. Второе, нужно назначить человека, который будет заниматься только этим проектом, потому что в противном случае на него свалятся другие более важные, более срочные дела, и этот проект будет забыт и заброшен. Перед тем, как начать, сядьте и нарисуйте единую схему, на которой отобразите все вещи, все процессы, которые будут затронуты в вашей компании в связи с этим переходом. Ну и самое главное, вовлеките все службы, которые хоть как-то задействованы в процессе предоставления услуг, для того, чтобы они участвовали в этом. Итак, и в качестве заключения, направление, в котором идем, оно понятно, достаточно прямолинейно. Ждать, пока это сделают все вокруг, невозможно, потому что ждут многие. Поэтому мое к вам предложение – начать заниматься этим вместе. Мы готовы делиться информацией, готовы какие-то методики тестирования, результаты тестирования публиковать, для того, чтобы не делать каждый в отдельности одну и ту же работу. Поэтому предлагаю объединить наши усилия, двигаться вместе, и в этом случае операторы ШПД значительно упростят жизнь себе, друг другу, сократят затраты, и, в общем, то счастье, о котором мы говорим, оно придет гораздо быстрее. Пожалуй, у меня все. Спасибо.
Спасибо, Денис. Так, я вижу, уже очередь выстраивается. Пожалуйста.
Да, Максим Тулев, компания NetAssist, Киев. Мы тоже внедрили на нашей бродбенд-сети IPv6 в продакшене. Уже, можно сказать, несколько лет этим занимаемся, и вот в этом году внедрили окончательно. Есть ряд вопросов, которые хочется услышать от вас, там, как ваша консультация. Вопрос первый. Я думаю, что сеть с миллионом абонентов мы бы немножко заметили в нашем IPv6 трафике. Почему-то в вашу сторону его достаточно мало, если он вообще есть. Вопрос второй. Что вы делаете с CPE-шками, вот теми самыми роутерами? Они находятся все под вашим контролем, их предоставляет юзер. Есть ли какая-нибудь система автоконфигурирования CPE-шек?
Касательно первого вопроса, я обозначил на слайде, где говорил про нативную коннективность, о том, что один оператор до сих пор нам не предоставил ее, и поэтому в продакшн запустить услугу, к сожалению, мы до сих пор не можем. Поэтому этот трафик вы не видите, он там большей частью в тестовой эксплуатации идет. Что касается оборудования, да, есть система автоконфигурирования для тех устройств, которые мы ставим на сеть абонентов. Мы их протестировали на предмет соответствия IPv6, выставили наши требования производителю. Он в настоящее время их реализует, и как только будет полная поддержка, так мы накатим это, естественно, на все ЦПЕшки.
А, то есть ЦПЕшки в основном находятся под вашим контролем, и вы ждете прошивку от вендора?
Да, да, исправление прошивки спасибо. Ждем.
Константин Бекреев, Дарс Телеком. Вопрос такой, вы используете именно PPUE или PPUE Dual Access? То есть предоставляете ли вы еще доступ в локальную сеть под HTTP?
Нет, только PPUE.
Просто объясню, откуда такой вопрос. Потому что, то есть, если мы предоставляем доступ только по PPUE, то тогда, конечно, проблемы нету. Но если мы предоставляем Dual Access, то возникает огромная проблема с тем, что коммутаторы доступа ничего не знают о IPv6, и абоненты объявляют друг друга, ну, то есть маршрутизаторами, и, соответственно, трафик в любом сегменте, бридж-домене, да, может идти через какого-то конкретного пользователя, который, ну, например, жалуется, что у него все тормозит и так далее. Да? Но на самом деле это серьезная проблема, и пока вот непонятно, как ее решать, потому что то есть, вендоры не спешат в старые модели добавлять какую-то поддержку фильтров, анонсов роутеров по IPv6.
Ну, это говорит только о том, что мы в очередной раз убедились в правильности контроля всего трафика. То есть PPPoE без Dual Access.
Если больше нет вопросов, или есть вопрос? Нет, если больше нет вопросов, спасибо, Денис, большое.
Спасибо. Спасибо.
Значит, как я уже сказал, мы немножечко опаздываем, да, с нашим расписанием, но у нас есть небольшое время для коротких блиц-докладов. Я хотел бы пригласить первого докладчика, Сергея Полищука, который поделится своими взглядами на протокол IPv6. Сергей.
За эти 5 минут я хочу вам рассказать как бы ту информацию, которая вроде бы как открыта публично, вы ее все можете найти, но если это все собрать вместе, то получится совершенно неожиданное знание. В принципе, я вижу, что за последний год произошли очень позитивные изменения. Если где-то год назад в России больше шло дискуссий на тему, вообще нужен ли этот IPv6 или не нужен, сейчас уже люди рассказывают о конкретных проблемах, поскольку действительно столкнулись с этим протоколом и видят, что не все так просто, как могло бы быть, как они думали раньше. Мы видим, что IPv4 в мире как бы уже совсем закончился на уровне IANA, и в Азии индийские и китайские пользователи съели весь свой запас на уровне RIRA тоже в том числе. Следующим на очереди будет Европа. Мы видим, что наша линия заканчивается 13 июля 2012 года. Естественно, это пока что более-менее неточный прогноз, но точно понятно, что в 2012 году RIPE уже не сможет больше выдавать IPv4 адреса. И мы столкнемся с теми же проблемами, которые сегодня уже испытывают Китай и Индия. Сейчас там процветает черный рынок старых IPv4 адресов, новые клиенты получают только IPv6 и испытывают проблемы с доступом к некоторым ресурсам. Видно, что другие риры столкнутся с этой проблемой чуть позже. У Африки конец света наступит в последнюю очередь, раньше чуть с этим столкнется Америка и Латинская Америка. Если посмотреть более подробно на график анонсируемых автономных систем, то мы видим подтверждающую информацию. На первом месте по количеству анонсов стоит как раз регион азиатский. Китай и Индия генерируют на сегодняшний день больше всего IPv6 префиксов таблицы маршрутизации. И две нижние полосочки, белая и фиолетовая, это Россия и Украина. Мы находимся в самом хвосте по активным маршрутам таблицы маршрутизации. Соответственно, кроме этой информации, можно увидеть вот с точки зрения UAX график не сильно меняется. Мы его начали рисовать с IPv6 дня в июне, что как бы вот тогда прибавилось, там 15 префиксов до 55, так ничего не происходит. IPv4, несмотря на то, что их вроде бы нет, продолжает все еще расти. Количество трафика в Украине вообще трудно сказать, что он есть. Благодаря предыдущему коллеге, который недавно задавал вопрос, Максиму Тулеву, мы имеем сейчас вот примерно 7-8, но не 9 мегабит, при том, что суммарно IPv4 трафика мы имеем 400 гигабит. Если мерить процентами, это будет 0,0,0,0. В общем, нету IPv6 трафика как такового в принципе. Очень интересная статистика по тому, сколько выдано IPv4, IPv6 адресов в каждой стране. Видно, за последний год произошли некоторые изменения. Если раньше традиционно лидером по получению новых блоков IPv4 была Россия и Украина, сейчас к этому списку добавилась еще Польша и Чехословакия. Более того, Польша даже обошла Украину по количеству полученных IPv4 префиксов. Почему это происходит? Потому что наши люди считают, что запас карман не тянет, мы сейчас наберем себе столько, что нам хватит на всю жизнь. И в результате мы видим, если сравнить соотношение, сколько есть IPv6 блоков получено к IPv4, у всех стран, где более-менее все нормально, процент значительно превышает 10. Есть отдельные случаи, как Швеция, где почти 20%. Провайдеров, у которых есть IPv4 префикс, имеют IPv6. Хуже всего дело обстоит как раз в Польше, России и Украине. Хуже всего, естественно, Украина, 3,5%, хуже нее этот показатель только у Азербайджана. Больше нигде нет такого соотношения, так мало IPv6 и так много IPv4. Если посмотреть, что происходит на точках обмена трафиком, то тут уже сейчас все более-менее, хотя год назад правый столбик все было тоже довольно плачевно. Если во Франкфурте мы видели 60% всех участников, имеющих IPv4 пиринг, подняли IPv6, то в Москве было 13%, а в Киеве 8%. Сейчас ситуация улучшилась, мы имеем 30%. Видно, что точки обмена трафиком – одно из мест, где люди начинают пробовать поднять хотя бы свой первый в жизни IPv6 пиринг. В Украине и России число таких пирингов составляет 30%. Прогресс налицо. И самое важное, что я бы хотел вам донести сегодня, это информация о том, зачем это на самом деле нужно. Она очень важна для понимания, ибо есть прогнозы более дальновидные, чем на 1-2 года. В компании Cisco есть подразделение, занимающееся вопросами прогнозов для бизнеса. Они посчитали, что в 2015 году в сети будет находиться 25 миллиардов устройств, подключенных в сеть и работающих друг с другом, а в 2020 году это количество вырастет до 50 миллиардов. Представьте себе, сколько это получается в виде картинки. IPv4 – это оранжевый кусочек пирога. И он падает так же, как этот ноутбук, но остается живым, но в очень ограниченном количестве. Если вы продолжаете пользоваться этим IPv4 трафиком, то вы остаетесь в этом небольшом кусочке от пиццы. Но для того, чтобы захватить весь большой круг, необходимо работать в той сети, где можно обслужить 50 миллиардов устройств. В IPv4 сети вы никогда не сможете обслужить больше 4 миллиардов на весь земной шар. Тут ничего не поделаешь. Все.
Спасибо, Сергей. Если только очень короткий вопрос, потому что у нас не очень много времени. Если вопросов нет, то тогда я хотел бы пригласить следующего докладчика, Максима Благонравина, который расскажет о проекте «Киевский IPv6 Workshop».
Okay. Меня зовут Максим Благонравен, я представляю компанию Hostmaster, администратора домена UA. Так, ага, вот так вот. Ну, поскольку времени очень мало, меня тут кивает головой, что поскорее. Собственно говоря, внедрение IPv6 в Украине могло бы начаться уже в 2005 году, потому что тогда Верховная Рада Украины приняла постановление, по которому Украина должна была быть готова к внедрению IPv6 уже в 2008 году. Но, как оказалось, в 2011 ничего готово не было. Итак, ситуация на 2011 год, когда наша компания захотела у себя поставить IPv6. Мы нашли двух провайдеров в Киеве. Это было нелегко сделать, но мы их нашли, которые предоставляли IPv6. Оборудовав свой офис и оборудовав большинство серверов домена UA возможностью работать по IP6 протоколу, мы задумались о том, собственно говоря, что надо наши новые знания донести до других участников рынка. Вот. И вот, как оказалось, ну, Сергей тут рассказывал много статистики, я его повторять не буду. Ну вот по состоянию на май 2011 года, вот там некоторые цифры, которые OAX рассказывал, сказаны. И поэтому мы стали делать мастерские IPv6. Первая мастерская у нас состоялась совместно с Интернет-ассоциацией Украины, за что им опять большое спасибо. Вот. Она собрала более 100 технических специалистов. У нас было 10 докладчиков. Собственно, мастерская была посвящена тому, что в июне состоялся, ну, была посвящена подготовке к планируемому 8 июня IPv6 дню. И, собственно говоря, тогда был запущен сайт ipv6day.org.ua. Который впоследствии стал сайтом наших мастерских. Вторая мастерская. 5 июля мы подвели итоги IPv6 дня. Нашим партнером по проведению стала ассоциация Wireless Ukraine. Тоже 10 докладчиков, 70 участников конференции. После конференции мы проанкетировали всех участников и спросили у них, что бы вы хотели видеть в дальнейшем на таких мероприятиях. Основной ответ – это хотели, ну, участники нам сказали, что мы хотели бы больше времени на общение друг с другом, даже, может быть, в ущерб докладам. У нас была потом третья конференция в сентябре 2011 года. Здесь спикеров было меньше, но было больше времени для дискуссий. И таки дискуссия разгорелась, и увеличенные кофе-брейки привели к тому, что народ стал более активно интересоваться этими вопросами. Народ стал в кулуарах этой встречи друг другу рассказывать о том, как они внедряли то или другое решение. Так, да. Очередная конференция уже была посвящена не только IPv6, но и DNSSEC. Ну вот спикеров вы видите на картинке. Собственно, чему посвящены презентации? Это статистика использования IPv6 в мире в Украине. Это обмен опытом, это информация от вендоров. Кстати, если кто-то расскажет, как привлечь Cisco на наши мероприятия, мы будем очень рады, потому что мы каждый раз приглашаем, нас игнорируют. Вот. Другие вендоры с удовольствием идут, как, например, Ericsson, так и украинские производители телекоммуникационного оборудования, например, Интербарс. о тенденциях развития. В частности, у нас был докладчик из Гугла. Ну и информация о сервисах, которые предоставляются по IPv6 протоколу. Наши планы. Следующая конференция пройдет 7 февраля. Мы запланировали так и договорились с Райпом о том, что на следующий день на той же площадке пройдет тренинг Райпа IPv6 для лиров. Ну и потом еще ряд тренингов в том же помещении. Приглашаем всех участвовать, если кто хочет рассказать о своих успехах, приглашаем всех участвовать, приезжать в Киев и рассказывать о том, как и что делать. Вот. И еще одна конференция у нас запланирована на май. Ну и, собственно говоря, последний слайд вопроса, если у кого есть. Скажу, что основное достижение нашей конференции – это то, что образовалось сообщество, инженерное сообщество, которое не только общается друг с другом и в рамках конференции, и за ее пределами, не только там помогает друг другу там, в решении каких-то вопросов, но и ну, даже просто там тусовка, скажем так. Вот, все, спасибо. Вопросы, может быть?
Спасибо. Один короткий вопрос.
Это даже не вопрос. Я хочу сообщить, что это единственное мероприятие, целиком и полностью посвященное IPv6 в Украине. И второе, то, что в моем докладе вы видели, все цифры, статистика свежая, получена 1 час назад. Так что то, что было на втором слайде, не обращайте внимания.
То, что на втором слайде, это ситуация на май месяц 2011 года. Да, с тех пор ситуация значительно улучшилась. Мы надеемся, в том числе благодаря нашим мастерским.
Максим, у меня очень короткий вопрос. А вот дискуссия, которая происходит, есть ли какой-то список рассылки, где...
Конечно, есть, конечно, есть, да.
Потому что у Инога тоже есть список рассылки discuss@inog.org, угу. И, может быть, имеет смысл как-то объединить и расширить круг участников.
Но я думаю, на эту тему можно пообщаться. Да.
Спасибо.
Спасибо.
И, наконец, последний доклад. Я хотел бы пригласить Александра Исавнина, который нам покажет некую статистику по внедрению IPv6.
Здравствуйте. Ну, меня просто заинтересовала статистика. О том, как внедряется IPv6, потому что все говорят, надо внедрять, кто как внедряет. И я решил проверить то, как оно внедряется на российских интернет-ресурсах. Собственно, если кто-то завел себе домен ру или особенно национальный РФ, то он хочет предоставлять услуги для России и, соответственно, кто из них готов предоставлять для русских пользователей IPv6. Поступил я достаточно просто. После подписания небольшого соглашения с регистраторами доменов можно получить зонный файл и узнать все домены, которые функционируют. Соответственно, дальше можно их обойти, проверить, существуют ли QAD-рекорды для www, имеет ли QAD-адрес соответствующий DNS, для этого домена соответствующий MX, ну, соответственно, потом проверить, доступны ли эти адреса. Ну, вот сначала просто статистика. На эту субботу, на 26 ноября, всего в России зарегистрировано в РУ 3,5 миллиона доменов, в РФ чуть меньше миллиона. Соответственно, в зонных файлах 3 200 000 и 650 000. Из зонных файлов уже понятно, что, например, прошу прощения, что квады и глю в РУ существуют, то есть явно записаны DNS-сервера, а вот квады и глю в РФ нету. При этом всего эти домены обслуживают для РУ 180 тысяч DNS-серверов, для РФ 27 949. Вот. Ну и, собственно, вот теперь статистика после анализа. Значит, всего разнообразных хостов, скажем так, точнее, ссылок квадейных для DNS-ов www-домен или просто домен, у нас примерно 153 тысячи, то есть около 3%. Но при этом все эти 150 тысяч показывают всего лишь на 2,5 тысячи адресов. То есть фактически работающих хостов на Россию 2,5 тысячи. Вот. Из них работает фактически даже примерно всего лишь 1500, а открытые порты 80-й, 53-й или 25-й, которые, собственно, отвечают за эти услуги, всего 912, не так и много. Работающих по протоколу IPv6 почтовых серверов вот можно увидеть 0,07%, работающих по протоколу IPv6, DNS-серверов 0,8%. Но на самом деле много или мало? Вот эта статистика, как бы, да, она завершила собираться сегодня утром. А вот у меня есть статистика, которую я собирал за день до наступления IPv6 World Day. На тот момент квады рекордов, правда, только в домене.ру было всего 6 тысяч. То есть в момент наступления World Day резко увеличилось количество вообще желающих предоставлять в России услуги, ну или для русских, для русскоязычной аудитории, скажем так, по протоколу IPv6. Кто это будет понятно чуть дальше. Вот. На тот момент было 6 тысяч работающих, 600 уникальных IP-адресов, из них работало 286. Было различных аллокейшенов 143, вот, и половина это аллокейшены, которые не расположены в России, про которые тяжело понять. Ну и давайте попробуем сравнить вообще, что это за цифры вот у нас были. Значит, статистику по внедрению IPv6 собирает RIPE NCC. Есть статистика IPv6 RIPENESS. Количество лиров, которые имеют хоть одну звездочку по статистике RIPE NCC, порядка 300. Соответственно, у нас было 533 различных 32-х сети на данный момент присутствуют. Если предположить, что половина не российские, то вот как раз половина, хоть кто-то в пределах лира, хотя бы один имеющего звездочку RIPE NCC, завел хоть один адрес. Далее посмотрим. Похожую статистику собирает компания Hurricane Electric, но она не собирает статистику по российским зонам, ни по РУ, ни по РФ. Соответственно, до World IPv6 Day Россия была на 10 месте и на 4 среди страновых доменов. Сейчас она на 5 среди всех доменов, включая Comorg, и на 2-м после Германии среди кантри-кода с TLDM. Два раза как минимум сегодня были слайды от Апника с информацией о том, что 0,3% пользователей поддерживают IPv6. Апник собирает свою статистику, покупая рекламу у Гугла, в основном на YouTube. И, соответственно, они смотрят чисто клиентов. Вот для России это 0,3%. Ну, не знаю, как это можно оценивать. Значит, статистику по использованию IPv6 в России предоставляет один из наших спонсоров, оператор DNS-серверов компании TCI. Вот это их статистика по использованию IPv6 на различных их площадках, где располагаются DNS-сервера. Ну, тоже порядка там 1-3%. От всех использующих. Похожую технологию сбора информации по DNS использовал проект, который назывался RIPE Host Count, от которого в последнее время RIPE отказался. Если вспомнить, у нас порядка 2500 квады рекордов. Прошу прощения, 2500 уникальных адресов среди квады рекордов. Вот если мы посмотрим, примерно такое же количество хостов RIPE Host Count насчитывал в 1994 году для домена SU. То есть можно сказать, что мы по уровню внедрения IPv6 на таком же уровне, на котором был интернет в России, там, или в бывшем Советском Союзе в 1994 году. Если считаете, что не успели впрыгнуть в вагон тогда, можно попробовать за счет внедрения IPv6 догнать этого дела. Вот. Теперь давайте узнаем, кто же у нас внедряет IPv6 в России. Значит, до World IPv6 Day главным героем Российской Федерации по внедрению доменов была компания Google. Из 6000 уникальных, из 6000 доменов 5700 показывали на один адрес Google. В World IPv6 Day у нас появился новый герой, питерская хостинговая компания TimeWeb, которая, видимо, все свои хосты сделала доступными, то есть сразу добавила 71 тысяча доменов, которые у них показывают на 119 IPv6 адресов. Соответственно, лидерами идут по-прежнему на текущий момент TimeWeb 71 тысячи, Google, из российских компаний Garant Park, немецкий Hetzner, американский Hurricane Electric, 207 доменов у Domain Factory, это, по-моему, немцы, и 153 у МТС. Соответственно, в скобочках это количество адресов, которые обслуживают эти домены. Ну и Россия открытая демократичная страна. Мы точно знаем, какие сайты финансирует у нас государство. Соответственно, государство финансирует 6616 сайтов, и из них квады есть у 30, 0,4%. 28 обслуживает TimeWeb, один обслуживает Netis из города Ярославля, причем это был единственный сайт, который до World IPv6 Day имел квады рекорд. И один находится в Москве, у Aversan Mercury. Ну, я думаю, все. Думайте сами.
Спасибо, Александр. Короткий вопрос, пожалуйста.
Я хотел бы порадоваться за Россию и Москву, за то, что у вас такие прекрасные данные, поскольку у меня есть тоже небольшая статистика. В связи с тем, что в 2005 году Верховная Рада у нас приняла, как бы, что надо IPv6 развивать, я специально посчитал, сколько в gov.ua сейчас доменов. На сентябрь этого года был аж один домен, у которого была quadruple A запись. Так что у вас просто великолепные данные.
Ну вот это за последние полгода. Спасибо.
Еще один вопрос.
У меня вопросы и комментарии. Олег Алексеенко с TechData Network. Мы тоже внедрили IPv6 у себя на сети, но наш домен не в зоне РУ и не в зоне РФ. То есть вы нас как бы не посчитали.
Ну, не посчитал, зато вас посчитал Hurricane Electric.
Я понимаю. Это такое замечание. И еще одно замечание по тому же TimeWeb. Несколько раз уже нарывались на то, что у него, да, там хосты их клиентов, видимо, подняты и IPv6, но при этом по IPv4 веб-ресурс отвечает, то есть там веб-сервер, он отвечает, нормально страничку отдает, можно работать с этим сайтом, а вот по IPv6, к сожалению, клиенты с этими сайтами работать не могут. И поступали жалобы как раз на TimeWeb, то, что мы заходим, а у нас там не отображается страничка.
То есть ну, включить... вот видно, не видно, не работает указка, что фактически, несмотря на наличие квадеев, работающих хостов существенно меньше.
Нет.
Причем среди, вот я явно упомянул, примерно на 100 меньше корректных квадеев, вот там много всего интересного, включая адреса страничек ВКонтакте пишут и так далее.
Нет, я имел в виду то, что хост в API, он даже ответит по 80-му порту, но страничка будет сформирована совершенно...
Ну вот это проверить никак нельзя, выходя снаружи.
Ну я понимаю, просто как бы комментарий. Спасибо.
Последний вопрос, пожалуйста.
Вот в плане Glory Records, да, я думаю, гораздо бы больше было доменов, которые бы прописали это Glory Records, если бы был пример, в котором указан именно и IPv6, и IPv4 адрес, там через запятую, да, потому что, то есть, очень сложно и нелогично вообще понять, как добавить этот Glory Records. Это я на прошлом иноге тоже предлагал, по-моему, до сих пор нету, ну, по крайней мере, в Руцентре. То есть это вопрос как бы к регистраторам доменов. Вот. Ну и дополнение такое, что да, на самом деле вот у меня тоже домены, да, но они живут на DNS-серверах в зоне .NET. То есть опять же не посчитали.
Вас посчитал Hurricane Electric.
Спасибо большое, Александр. Я хотел бы только добавить, что хотя статистика не очень утешительная, в плане IPv6 нас утешает только динамика развития. Поэтому, если вы как бы эту статистику будете повторять и покажете нам графики в следующий раз, может быть, у нас настроение лучше будет. Спасибо. Коллеги, я хотел бы объявить теперь перерыв на обед. И поскольку мы немножечко опаздываем, я это уже в который раз повторяю, я хотел бы попросить вас быть в зале в 3 часа, чтобы мы послеобеденную программу, она достаточно интенсивная, чтобы мы особенно тут не бежали перед поездом. Спасибо.